говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров. И сегодня я с радостью приветствую в нашей студии Алексея Григорьевича Денисова.
Добрый день.
Главного редактора телеканала «История», известного журналист, кинодокументалист, многократный лауреат фестиваля «Радонеж». Каждый фильм — это всегда большое исследование, то есть большая серьезная работа, научная, я бы так сказал, потому что способности твои доставать самые невозможные артефакты, какие-то знания о предмете, это меня, честно говоря, глубоко удивляет. И всегда это красиво, и всегда это очень хорошо сделано. И вот сейчас, недавно, совершенно на России, прошел фильм, который называется «Альфред Розенберг. Несостоявшийся колонизатор Востока». Фильм замечательный. Во-первых, всем рекомендую посмотреть, он свободно выложен в интернете.
На платформе смотрим, да, можно смотреть.
Да, это во-первых. Во-вторых, меня это очень интересует, сама эта тема фашизма, Нюрнбергского процесса, приложение тем более к тому, что сейчас происходит, потому что, ну, так похоже то, что было тогда и то, что сейчас, что думаешь, господи, неужели это западная закулиса по конспектам Розенберга осуществляет свою деятельность. И вот, во-первых, я хотел бы спросить, как эта тема у тебя возникла?
Дело в том, что не так давно у нас были опубликованы дневники Альфреда Розенберга, которые проливают свет на очень интересную тему. Это политика Третьего Рейха по отношению к оккупированным территориям Советского Союза. Как известно, Альфред Розенберг был выходцем из бывшей Российской империи. Он родился в Ревеле, в будущем Таллине, получил образование
в МВТУ.
Сначала он учился в Рижском политехническом институте.
Это тоже про обрусевший город, который считался русским совершенно.
Потом, во время Первой мировой войны, при наступлении немцев, был переведен этот вуз в Москву. И именно так он оказался вот уже в Москве, где закончил до будущего МВТУ имени Баумана. Получил диплом советского архитектора. В юности он увлекался рисованием. И в 18-м году он вернулся сначала в Прибалтику, а потом перебрался, поняв, что там он никому не нужен, и делать там нечего. Это уже такое глухое третьесортное захолустье европейское после Первой мировой войны. Он перебрался в Германию, в Мюнхен, где сначала вступил в оккультное вот это общество Туле, занимавшееся изучением германских ценностей, и быстро сориентировался, что на него смотрят не на как своего, вот стопроцентного немца, а как на восточного немца.
Да ему и не доверяли, его даже в армию не взяли.
В армию его, да, не взяли именно в Прибалтике. Он хотел вступить в самооборону немецкую.
А нечестно писал, русских не берем.
Да, а, кстати, между прочим, когда началась Первая мировая война, то его не призвали в армию, поскольку он был этнический немец, а гуманные законы царской России говорили о том, что если мы воюем с немцами, то неэтично призывать немцев. То есть добровольно ты можешь вступить в имперскую армию, а вот так это некорректно.
Поразительно.
Да. И вот, оказавшись в Германии, он, ну, оказался в положении свой среди чужих или чужой среди своих. И сразу понял, что единственный способ для него продвинуться, сделать карьеру, это начать хаять Россию. Как это делают часто очень люди, которые оказываются за пределами нашей Родины, и для того, чтобы получить подъемный капитал или устроиться на работу, они начинают вот выполнять тот заказ, который востребован. Значит, хай все русское, поливай грязью свою бывшую. На тебя обратят внимание, тебя заметят, тебе помогут. И это так и случилось с ним, потому что для большинства ветеранов Первой мировой войны в Германии Россия — это была враг, исторический враг, которого они собирались превратить, как выражались сами немцы и кайзер, в историческую кучу навоза. И его знание Достоевского, русской культуры оказалось как нельзя кстати. Только он вместо того, чтобы, как до этого он превозносил Достоевского, он стал его хаять. Что Достоевский — это вот и русский, это такой темный, страшный, варварский народ. Дикие стороны их души, вот они могут только разрушать, только...
Демон, он не столько хаял Достоевского, сколько вот эту тему демонов.
Да, 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 да. Ну и вторая самая востребованная тема была, это вот Россия революционная. Это мировой коммунизм, это иудобольшевизм, как тогда это называлось в Германии. И он стал эту тему активно эксплуатировать. Тут же вот устроился на работу «Фолькише Беобахтер», самую такую пронацистскую газету, где стал писать как раз антисемитские статьи на тему того, что вот мировое еврейство, которое теперь в России сделало, так сказать, свою штаб-квартиру, оно угрожает европейской цивилизации и спит и видит, как бы уничтожить вот немецкую культуру и все ее корни германской, как бы, расы.
А в чем это выражалось?
Ну, дело в том, что один, кстати, из главных идеологов, который сформулировал вообще вот тему расовую и который настраивал Гитлера, когда они познакомились, они же в 20-е годы уже познакомились, и настраивал Гитлера против России, против евреев, был Розенберг, потому что вот тема того, что мировое еврейство угрожает Германии, германской расе, арийцам. Это он пытался так мутно сформулировать в своей книге «Миф 20 века». Он же, кстати, автор термина «дегенеративное искусство», «расовый вопрос» и так далее. И, как считается, некоторыми специалистами он оказал довольно большое влияние на Гитлера, потому что когда Гитлера посадили после неудавшегося путча, то одно время Розенберг даже замещал его вот по партийной линии. Но, как говорят, замещал плохо, почти все развалил, потому что организатор из него был никакой. Но вот произносить речи, писать заумные статьи, хотя сам Гитлер, почитав его книгу «Миф 20 века», сказал, что эта книга написана самоуверенным прибалтом. В общем, и очень путанный. Никто из нацистских вождей так ее до конца и не дочитал, как известно. Вот потому что у самого Розенберга в голове была каша. Но, находясь уже в эмиграции в Германии, Розенберг очень близко сошелся с украинской диаспорой. Вот той диаспорой, которая создавала в свое время...
На каком основе, интересно?
Ну, Скоропадский жил в Германии, как известно, последний гетман украинской державы, несостоявшейся, которая держалась на немецких штыках. Не случайно киевляне называли период правления Скоропадского гетманшафтом. И Скоропадский, здесь как раз очень совпали их взгляды на то, что это еврейский заговор, что москали вот это традиционные, как бы, проблемы для украинства и так далее. И Розенберг стал активно выдвигать тезисы о том, что лучший способ уничтожить вот эту историческую Россию и так называемую угрозу европейской цивилизации на Востоке, это расчленить прежде всего славянский единый народ, триединый белорусов, украинцев и русских, превратив их во враждебные друг другу государственные образования. И вот сейчас, когда смотришь на то, что происходило последние годы на Украине, да и в Беларуси тоже, как это все подписывалось, инспирировалось, то у меня, вот когда я читал инструкции Розенберга, его приказы, его распоряжения, у меня создавалось ощущение, что это, вот вы знаете, ну просто как по методичке работают ребята сейчас. Берут Розенберга и стараются воплотить то, что не удалось ему в 1941-1942 году.
А может, так оно и есть? Может, действительно они пользуются?
Ну вот я вам зачитаю, просто я люблю цитировать точно, поэтому я приготовил несколько цитат Розенберга для вас. Вот, например, 7 мая 1941 года, готовясь к тому, что Советский Союз все-таки будет разгромлен и нападение Германии состоится, Розенберг пишет инструкцию для будущих немецких специалистов, которые должны работать на украинских территориях, потому что Украину он выделял особенно, говоря, что это главный вообще сегмент для разрушения славянского единства. Цитирую. «При помощи украинских писателей, ученых и политиков необходимо возрождать украинское историческое самосознание для того, чтобы восстановить то, что большевистское еврейское иго в эти годы уничтожило в украинском народе. Всеми средствами должно поощрять издание украинского эпоса и литературы. Одновременно изложение германской истории и национал-социалистического рейха на украинском языке. Нужно постепенно прилагать усилия к тому, чтобы исключить русский язык из употребления как иностранный и среди сознательных слоев населения вводить использование немецкого языка». Известно, что одним из предложений Розенберга было создание в Киеве университета, в котором будут преподаватели из Германии. И цель этого университета, она формулировалась совершенно открыто, это подготовка будущих борцов против России. Сохранился даже в архиве, мы нашли в Госфильмофонде, но не использовали в фильме, фрагмент первого выпуска учеников, которых готовили для поступления в этот университет, где они дают клятву Рейху. То есть это вот Розенберг как раз продвигал идею о том, что для того, чтобы действовать наверняка, нужно начинать с самого раннего возраста. И когда Гитлер уже напал на Советский Союз, то вскоре после этого он пригласил Розенберга и поручил ему возглавить имперское министерство оккупированных восточных территорий. И вот тут Розенберг разошелся не на шутку, он ездил и на Украину, и в Прибалтику, и всячески пытался уже воплотить свои идеи в жизнь. Ну вот, например, буквально за 2 дня до нападения на СССР, когда он уже знал о том, что это произойдет, у него было выступление небольшое в кругу однопартийцев, где он посвятил несколько абзацев Украине, вот предстоящей как бы германизации Украины и превращению ее в антирусский такой вот анклав. Цитирую. «Надо способствовать появлению литературы о борьбе украинцев с тем, чтобы можно было вновь оживить их историческое сознание. Украинские классики, которые писали частью также и на русском языке, могут быть снова напечатаны на украинском языке. Также следует поддерживать культ украинских вождей, гетмана Хмельницкого, Сагайдачного, Мазепы. Московское государство надо рассматривать не как друга, а как смертельного врага Германии, а вместе с тем и украинского государства. Задачи нашей политики должны идти в том направлении, чтобы выкроить из огромной территории Советского Союза государственные образования и направить их против Москвы, освободив тем самым германский рейх на будущие века от восточной угрозы». И вот тут у него начались, после уже того, как Гитлер вторгся, проблемы в связи с тем, что значительная часть гитлеровской верхушки относилась даже вот к этим идеям Розенберга как к ненужной вот чепухе. Потому что гауляйтером Украины стал, как известно, Кох, рейхскомиссаром, вернее, Украины, гауляйтер Восточной Пруссии, который сформулировал свою задачу очень просто. Мне не нужны на этой территории ни русские, ни украинцы, ни поляки. Мне нужны плодородные земли. Мы раса господ, и кто нас не будет слушать и подчиняться, тот будет уничтожен. И вот на этой почве у них с Розенбергом даже начались разногласия. Они строчили друг на друга доносы, пытались докладывать. В связи с тем, что Розенберг предлагал все-таки более активно использовать украинских националистов как третью силу против русских. Вот. А Кох рассматривал их как рабов Третьего Рейха.
Ну, тогда, там... естественно, Розенберг немножко, может быть, был и разумнее.
Нет, что... он был просто хитрее. Потому он предлагал делать, действовать...
120-миллионным народом, да?
Да, да. Он предлагал действовать как раз по принципу «разделяй и властвуй». Но при том, что он был абсолютно стопроцентный нацист, расист и германский шовинист. И главная цель, он говорил открыто, что мы должны использовать украинских националистов для борьбы с Москвой до тех пор, пока это необходимо Рейху. Но как мы знаем с вами, что произошло, когда Бандера со своими подручными, войдя во Львов, попытался провозгласить украинскую державу. До этого его немцы спонсировали, выделяли миллионы марок на его движение. Его тут же арестовали. И сейчас это опубликовано уже нашими архивами. Состоялся разговор представителя немецкого командования с Бандерой, где он сказал, никаких союзников нацистской Германии не существует. Единственный человек, который решает судьбу русских территорий, русскими территориями немцы называли и Украину, является Адольф Гитлер. И поэтому вот указание Адольфа Гитлера для нас является приоритетом. Никаких здесь государственных образований, украинских или русских, или еще чьих-то, быть не может. То есть это территория, которая принадлежит уже Рейху 100%. И все, кто на ней живет, должны или служить Рейху, или подчиняться. Кстати, большинство, несмотря на то, что Бандера был посажен, как мы знаем, в Заксенхаузен, весьма комфортные условия, в ту часть, которая предназначалась для политических узников, получал и передачи, и имел возможность встречаться с тем, с кем хотел. И потом, кстати, выпустили по предложению Скоропадского, который жил тогда в Германии. Но значительная часть украинских националистов, они пошли просто служить немцам в полицейские команды, в карательные отряды и в знаменитую, печально известную дивизию СС «Галичина», которая была разгромлена советскими войсками за один день боев под Бродами, уничтожена полностью. Вот те там около 3000, которые уцелели, они разбежались по лесам, и потом их еще вылавливали несколько лет.
Это несколько другое, чем власовцы.
Да. Ну вот, например, Кох, когда он спорил с Розенбергом, вот он как раз говорил, что некоторые чрезвычайно наивно представляют себе германизацию, что мы кого-то чему-то должны учить. Мы никого ничему не должны учить. Нам не нужны ни русские, ни украинцы, ни поляки. Нам нужны плодородные земли. Мы народ господ и должны жестко и справедливо править. Я выйму из этой страны все до последнего.
Слушай, ну это же то, что сейчас происходит, то, что говорит Зеленский. Нам не нужны эти самые ватники.
Да, да,
нам
да.
Нам вата не нужна. Вот, нам нужны эти территории. Там
но
речь о территории.
Тем не менее, Розенберг, хотя вот какие-то вещи ему не удавалось протащить полностью, он очень успешно показал себя в плане грабежа. Вот его команды занимались вывозом, как мы знаем, ценностей всевозможных, не только на территории оккупированной Европы, но и на территории Советского Союза.
Чтобы так
масштабы чудовищные абсолютно. Ну вот я вам приведу, просто чтобы опять не по памяти, несколько цифр. Вот, например, у нас в Государственном архиве Российской Федерации хранятся, это огромный этаж с коробками, их сотни. Это материалы комиссии, которая занималась расследованием гитлеровских злодеяний на оккупированных территориях России, Украины, Белоруссии и Прибалтики. И там есть целые папки, тома, связанные с расхищением культурных ценностей, вывозом музеев, библиотек. Но вот в частности, например, вот мы когда посмотрели, есть описание того, что было вывезено из Киева службы Розенберга. Вот представьте себе, например, там от чудотворных икон Киево-Печерской лавры, причем там об очень древних идет иконах, еще 14-15 век, до картин русских художников Репина, Айвазовский, Брилов, Тропинин, Крамской, Васнецов, Билибин, 7000 наименований в этой папке. Всего же, по данным официальным, только на Украине нацисты и служба Розенберга ограбила 151 музей, полностью ограбила, и вывезла в Германию 330 тысяч произведений искусства. Большинство из них кануло в лету.
Теперь большинство?
Да, конечно. Ну вот в России, например, было разграблено ведомством Розенберга и подручными их 170 музеев. Вот включая храмы Новгорода, Пскова, Петергоф, Павловск, Царское село. Всего по разным оценкам, потому что точных цифр, конечно, нет, было вывезено всего с территории СССР почти 1,5 миллиона, то есть 1 400 000 с лишним различных музейных ценностей.
А как это у них укладывалось?
Это целая цивилизация просто.
Вот об этом-то и речь. А как это укладывалось? Пренебрежение к России и, в общем-то, к ее культуре, с одной стороны, а с другой стороны, желание украсть эту культуру.
Ну как? Во-первых, существовала концепция у того же Розенберга, что все, что создано более-менее толково на территории России, это создано или благодаря западноевропейцам или немцам. Ну, например, вот Петербург и дворцы, они рассматривали как, так сказать, свою принадлежность европейской цивилизации. Поэтому вот по праву все, что... Ну, слушайте, они ведь Париж грабили хорошо. Там у них Розенберг провел операцию «Мебель» в Париже, где 37 тысяч домов богатых евреев было разграблено подчистую. Причем брали не только картины, там гравюры, брали мебель, зеркала, табуретки, детские игрушки и так далее. Что интересно, значит, вот, например, из награбленного во Франции имущества был создан специальный фонд в нацистской Германии. Есть целая книжка немецкого историка об этом, откуда выдавались вещи по запросу. Например, вот семья, кто-то воюет там на Восточном фронте, они пишут, нам нужна коляска там, детские игрушки такие там, кастрюльки, сковородка, не знаю, там, кровать, шифонер, подушки, нижние
белье. Не нужно было солдатам оттуда... заниматься мародерством непосредственно.
Нет, но все занимались мародерством. И СС занимался мародерством, и вермахт занимался мародерством.
Это отдельное, а тут еще централизован.
А тут еще централизован, да. Но это была вообще государственная машина, которая вот распределяла эти награбленные богатства иногда в виде подачек вот как бы своему населению. То есть фактически все немецкое население участвовало вот в этом ограблении. Но возвращаясь к Розенбергу, мы чуть-чуть отвлеклись. Вот его лицемерие очень хорошо видно на примере Прибалтики. Потому что, как мы знаем, значит, вот 16 июля, после того, как он был назначен 41 года министром оккупированных территорий, уже был составлен план приблизительный, как эти все территории будут делиться. И вот было принято поделить территорию Советского Союза на несколько рейхскомиссариатов. Остланд, это вся Прибалтика и значительная часть Белоруссии. Это Западная Украина отходила как отдельное генерал-губернаторство. Галиция, рейхскомиссариат Украина, рейхскомиссариат Московия, рейхскомиссариат Кавказ, рейхскомиссариат Туркестан. То есть планы были амбициознейшие. И, например, вот Розенбергу конкретно Гитлер поручил продумать освоение Крыма. Как известно, Розенберг сам ездил в Крым, и вот в числе его предложений были, вот он предлагал как раз Крым переименовать в Готенланд. Это вот, кстати, Крым и прилегающие к нему Северное Причерноморье, вот Херсонская область, где там Таврия, Таврическая губерния была Российской империи. Немцы рассматривали эту территорию России как территорию, принадлежащую лично им. Это не должно было входить в рейхскомиссариат. Вот тут Розенберг, учитывая пожелания Гитлера, который прямо на одном совещании в июле 41 года сказал, что никакого местного населения в Крыму быть не должно. Стравливайте там людей разных национальностей, но потом зачистить всех. Потому что туда должны были заселить в первую очередь немцев из Южного Тироля. Вот этим как раз Розенберг занимался. А в связи с тем, что когда-то там были поселения готов, которые немцы, так сказать, считают в том числе среди своих предков, то Крым Розенберг предложил переименовать в Готенланд. А вот, скажем, Севастополь они предлагали передавать в Розенберг Теодорисхафен, гавань Теодориха.
Но как же история?
А Симферополь же, в Готенбург.
Как же история, как же древности? Это тоже не нужно. То есть,
не так же вообще он, там есть такая деталь, он вообще нигде про людей не говорит, как будто их уже нет. То есть вот здесь будут поселения там вербауэров, это вооруженных крестьян. Вообще по планам Розенберга и Третьего Рейха в Крыму к 50-му году, 1950-му, должно было проживать 5-6 миллионов немцев. Больше никого там не должно было быть. То есть это земля, которая должна была принадлежать полностью Германскому рейху, а вот эти полувоенные, полукрестьянские поселения должны были насчитывать где-то вот, у них был целый проект, по 30-40 дворов. Вот. А все курортные зоны использовать для лечения и отдыха немецких солдат и офицеров. Так вот, возвращаясь к Прибалтике, к той Прибалтике, в которой Розенберг вырос, ну, и также он поощрял официально, когда приезжал, мы нашли хронику, где, захлебываясь от восторга, латышский диктор говорит, к нам приехал вот сам рейхсминистр Розенберг, и, вы знаете, он вот от вокзала едет по улицам, и они сплошь вот заставлены народом, которая зигует, машет нацистскими флажками. Розенбергу очень это нравилось, потому что эти пышные...
Ну и народ-то нужно было бы обработать, чтобы они это делали.
Потом перед ними пляшут. Но, что интересно, в планы свои относительно этих территорий Розенберг никого не посвящал. Он там принимал дары, какие-то изделия народных промыслов, там бочку пива ему подносили. Но вот, например, в своем дневнике и в своих инструкциях он писал, вот я дословно цитирую, «Эстония, Латвия, Литва. Необходимо будет обеспечить отток значительных слоев интеллигенции, особенно латышей». Это к вопросу к латышам, которые сейчас рушат памятники нашим воинам-освободителям и говорят про советскую оккупацию. Вот что их ждало, если бы советский солдат не освободил их от этого. Отток, значит, интеллигенции, особенно латышей, в центральные русские области. Затем приступить к заселению Прибалтики крупными массами немецких крестьян. Можно было бы использовать для этой цели большой контингент колонистов из немцев Поволжья. переселить их тоже в Прибалтику, в Латвию, в Эстонию, например. И не исключено переселение в эти районы также датчан, норвежцев, голландцев, а после победоносного окончания войны и англичан, чтобы через одно или два поколения присоединить эту страну, уже полностью онемеченную, к коренным землям Германии. Таким образом, Балтийское море станет внутригерманским морем. Вот его реальный план по отношению к Прибалтике, которая, захлебываясь от восторга, встречала и рукоплескала Розенбергу. А в своем дневнике как-то вот он где-то прочитал, что там какая-то группа интеллигенции в Прибалтике, значит, говорит о том, что вот, ну, возможно, мы когда-то сможем поднять вопрос о своей государственности. И вот он в дневнике своем, Розенберг, раздраженно записал, вот цитирую опять: «Сегодня эстонцы, латыши и так далее благодарны. Через некоторое время они снова потребуют свою, в кавычках, собственную государственность. Как будто Германия только для того и существует, чтобы раз в 20 лет рисковать своей шкурой для всякой мелкоты». То есть вот его реально... И вот в этом как раз вот эта зловещая роль Розенберга. То есть на бумаге он пишет, что вот мы должны там поддерживать украинский национализм, мы должны поддерживать прибалтов в борьбе против Советского Союза, но только с одной целью. Чтобы они помогли нам быстрее уничтожить Советский Союз и Россию. Потому что русских Розенберг как раз, он-то прекрасно знал, кто это такие. И хотя он Гитлеру говорил одно, в душе он понимал, что уже когда вот первые месяцы войны прошли, что-то идет не по плану. Это было, кстати, началом и закатом его карьеры как консультанта. У него есть очень интересная запись в дневнике 1 сентября 41-го года. Вот с 22 июня прошло 2 с небольшим месяца войны в Советском Союзе. Германская армия наступает, миллионы пленных, и вроде все хорошо. Но тем не менее, вот Розенберг пишет в своем дневнике: «Упорное сопротивление Советского Союза – тема всех разговоров», то есть в верхушке Рейха. «Когда фюрер в апреле спрашивал меня, как русские поведут себя при столкновении, я сказал: предположительно, не так, как представляет себе логически мыслящий европеец. Но мы пришли к согласию относительно того, что за сопротивлением последует паника. Однако вышло иначе. Советские и русские сражаются свирепо, упорно, коварно и невероятно жестоко в отношении пленных и гражданских небольшевиков. Офицеры единодушны во мнении, что русская нация является основным двигателем сопротивления. И вот уничтожить это сопротивление русской нации как двигателя, как ядра противостоящего германскому рейху, и было его главной целью. Вот для этого использовалась вся эта риторика в адрес украинских националистов, в адрес прибалтийских националистов, натравливание их на тех же евреев там, и использование их для карательных операций против советских партизан. Поэтому Розенберг — это был очень опасный враг. Вот именно тем, что он понимал и знал психологию русских, и он, как многие настоящие враги, говорил, что, ребята, главная опасность России – это ее единство внутри. То, что, о чем и говорил Бисмарк, что русские, как капельки ртути, они соберутся в момент опасности, и их невозможно будет ничем ни сокрушить, ни победить. Поэтому вот наша задача, чтобы эти капельки ртути разорвать, не дать им соединиться, уничтожить их духовное единство, которое базируется на восточной православной вере, как они говорили. И Розенберг, кстати, это прекрасно понимал. Поэтому он поощрял и вот эти тенденции разрушения и русской православной церкви. При том, что официально церкви открывались на территории оккупированной, но при этом никакого духовного образования на этих территориях не должно было быть.
А сам он на что ориентировался духовно?
Сам, вы знаете, вот судя по его книжке «Миф 20 века», у него в голове была каша. Вот из этих старогерманских мифов, античной Греции, скандинавской мифологии и...
руны, Вальгалла.
Да, вообще, да, и германской вот этой мифологии старинной, потому что вот он как раз и говорил о том, что, говоря не только о дегенеративном искусстве, которое он называл «всякое отклонение вот от генеральной линии», которая должна создавать будущих солдат для Рейха. Он говорил и о дегенеративных браках, что вот не должно быть смешения, должна быть чистая раса, должно быть арийское, так сказать, воспитание. И мы знаем, куда привели все эти его идеи, чем это все закончилось, потому что не только ничего не удалось ему и в плане даже организации вот коллаборационистского движения на территории Советского Союза. Недавно только, кстати, были опубликованы очень интересные данные, что немцы, даже когда они пошли на то, чтобы создавать какие-то военизированные части из русских, в документах они всегда говорили, русским доверять нельзя. Эти люди все равно ненадежные. Они все равно рассматривали любых вот представители восточного славянства как своих потенциальных врагов, как угрозу себе. И вот Розенберг был просто более, может быть, изощренным, более, ну, знающим, что ли, специфику России врагом. То есть вот он как раз исповедовал тот тезис, что русских можно победить только изнутри, разрушив их изнутри, навязав им другие ценности, навязав им другие цели жизни. И все это параллельно шло с тем, что он прекрасно знал о том, что от русских, как от нации, вообще ничего, кстати, от украинцев и от белорусов тоже ничего не должно остаться потом. Там же эти планы были ему прекрасно известны. Он просто должен был создать такую красивую оболочку. Вот, ну, как сейчас вот мы видим на Украине. Европейские ценности, кружевные трусики, там, безвиз. А в итоге что? Это биолаборатории. Эксперименты, которые проводятся на... Кстати, немцы делали то же самое в Белоруссии, когда у них был целый лагерь под Тростенцом, где они собрали женщин, детей и заражали их тифом, холерой, чтобы посмотреть, потому что они считали, что иммунитет хороший у славян. Вот надо посмотреть, как они быстро или медленно умирают от этого. И ведь то же самое мы видим сегодня на Украине. Вот эти документы, которые обнародовались нашим Министерством обороны. Это же все то же самое. То есть вот Розенберг создавал ширму. При этом очень иногда красиво говоря о том, что вот мы в Киеве построим университет. Для чего? Для того, что там преподавалась история Третьего Рейха, немецкие преподаватели, и переводилось все образование на Украине на немецкий язык. То есть он и украинский язык не рассматривал как будущий язык образование и не считал его за таковой. Но при этом то, что хотели слышать украинские националисты в тот момент, он им говорил, он им писал, он объявлял. Но вот единственное, с чем ему не удалось договориться, это вот с теми лидерами Третьего Рейха, которые вообще на славян смотрели как на биологический мусор. То есть биологическую массу, которая занимает просто жизненное пространство, предназначенное для развития немецкой расы.
Но эти же идеи существовали и до Розенберга. Вот еще со времен революции, послереволюционное время, то, что связано со Скоропадским, который сотрудничал активно с немецким правительством, и немцы сами по себе... То есть вот эти все идеи, они подспудно там у них зрели.
Это все ведь еще со времен Первой мировой войны. Мы с вами прекрасно помним, что, к сожалению, об этом вообще ничего не говорилось и не писалось. Ведь мы вот когда делали уже много лет назад свой первый фильм «Трагедия Галицкой Руси. Концлагерь только для русских».
Талергов?
Да, Талергов, Терезин. Мы впервые вообще снимали, вот, например, в военном архиве Австрии, снимали документы о том, как проводился геноцид православного населения на Западной Украине. Того, который считал себя единым русским народом. Ведь там же была очень интересная ситуация, что даже греко-католики, но русины, они многие начинали переходить или хотели перейти уже в каноническое православие. И прорывалось до 400 крестных ходов накануне Первой мировой войны из австро-венгерской части на территорию Российской империи, чтобы участвовать в православных праздниках, торжествах. И 100 тысяч жителей Галиции подписали обращение в австрийский парламент, чтобы преподавание в школах было в том числе и на русском языке. Памятники Пушкину ставили русины. Так вот, когда пришли австрийцы и венгры, даже за открытку, слушайте, это вот прям как сейчас на Украине, с видом Москвы и с адресом московским сажали в концлагерь. Вот были люди, сидевшие в Талергофе, где они погибли, умерли, посаженные только за то, что у них была обнаружена переписка с Москвой или Петербургом. Вот как сейчас выискивает там СБУ в мобильных телефонах подписку на российские телеграм-каналы или на переписку с кем-то из российских родственников. Но вот первый самый страшный удар по русскому населению или осознающему себя вот именно единой частью большого русского народа, как говорили русины, мы единая Россия от Карпат до Владивостока, их просто уничтожали физически. Целые деревни были вырезаны, сожжены. 30 тысяч представителей, в первую очередь, интеллигенции русинской было вывезено в концлагерь Толергов. Это адвокаты, учителя, журналисты, образованные люди.
Ну, учитывая, что там население-то не такое большое.
Вот именно, понимаете.
30 тысяч,
да, это сумасшедшие цифры. Да, тысячи на территории
это все,
Чехии.
Вся интеллигенция.
Да, да, практически вся интеллигенция. То есть, а более того, даже вот неграмотные крестьяне, которые, тем не менее, называли себя русинами, их расстреливают только за то, что, например, они ночью у себя разводили огонь в доме, и австрийцы говорили, а это сигнал русской артиллерии там, или какому-нибудь казачьему разъезду, и расстреливают целую семью. Вот есть такие факты. Вместе с детьми. Ну, понимаете, вот если вы говорите о том, что это была такая политика Розенберга, политика геноцида по отношению к православному единому русскому народу, конечно, это было продолжение вот той имперской политики, которую проводила и Австро-Венгрия, и Германия, начиная с Первой мировой войны. Собственно, ведь и подпитка всего этого такого украинского национализма, который заявлял о том, что русские и украинцы это разные народы, она проводилась на деньги Австро-Венгрии. Из бюджета Австро-Венгрии выделялись тому же Грушевскому деньги на его так называемые вот научные исследования и работы для того, чтобы доказывать, что вот то, что потом Кучма назвал книжку своей «Украина», это не Россия. Чтобы превратить восточное славянское население в таких манкуртов, не помнящих ни своих традиций, ни своей истории, ни своей культуры.
Но им удалось сейчас за 30 лет. Ну, они не знают ничего.
Вот того, потому что вот те специалисты, которые работали на Украине, результаты этой работы мы сейчас видим, они работали вот прямо по методичкам Розенберга. Говорите то, что хотят слышать, создавайте новую мифологию, создавайте новых героев, новую историю с нуля. То, что не вписывается в эту историю, ну, послушайте, ни на одном празднике уже при Кучме, я вот снимал в Чигирине, Кучма еще был президентом, праздник, посвященный началу освободительной борьбы украинского народа против поляков. Богдан Хмельницкий, Субботова, Могила. Мы приезжаем на стадионе, кубанский казачий хор приглашен был из России. Люди еще все более-менее нормальные, но выезжает актер на лошади, это при Кучме все, изображающий Богдана Хмельницкого, и произносит две фразы, которые никогда Богдан Хмельницкий не произносил. За свободу и вильность украинской державы. Там я подхожу к директору этого праздника, говорю, послушайте, а ведь у Богдана Хмельницкого, например, на Переславской раде, там же совершенно другие слова. Волем царя восточного православного не стало житья нам в русской земле православным из-за гнета польских панов. Он говорит, а из Киева пришло указание вот все это убрать, не упоминать. То есть вот когда началось, когда бывшая партийная элита, которая создавалась еще в такой мягкой националистической форме, начиная с первых лет большевистской власти, а потом перешло к жесткой украинизации в 20-30-е годы при Кагановиче том же, который говорил, что главная задача украинских коммунистов в Украине – это борьба с русским шовинизмом. И выгоняли профессоров из Харьковского, Одесского и Киевского университетов только вот по графе «русский шовинист». Я сам видел в их делах лично.
Слушай, дело в том, что меня увольняли из Одесского университета по графе «русский шовинист». Ну, я впервые это слово там и услышал.
Так что нет, это все было придумано в 20-е годы во время насильственной украинизации. Сейчас об этом можно говорить. Но это же поощрялось и после войны. Не так давно были рассекречены совершенно уникальные документы. Я делал по ним специальный репортаж для «Вестей недели», связанные с Шелестом, первым секретарем ЦК Компартии Украины, Петр Ефимович Шелест. и Щербицким. Эти документы были рассекречены только в этом году.
Секретно.
Например, записка одного из членов Львовского горкома о том, что при полном попустительстве киевской партийной организации молодежные многие газеты и журналы возглавляют бывшие члены ОУН, Организации украинских националистов. Более того, некоторые бывшие участники бандеровского движения возглавляют или милицейский какой-нибудь орган, или в колхоз, или еще что-то. Ну, послушайте, один из палачей Хатыни скрывался в Киевской области до 85-86 года. И когда его поймали советские чекисты, он был одним из руководителей уничтожения Хатыни, украинский вот националист, сейчас вот сразу по памяти фамилию не вспомню, то Щербицкий тут же обратился к членам Политбюро. Ни в коем случае не делайте этот процесс открытым. Все было засекречено, его расстреляли, и процесс был закрытым. И вот, вот так закладывалось. А при Шелесте, мало того, что, например, во Львове стало больше бандеровцев, чем их было до войны, потому что до войны это был польско-еврейский город, 90% населения были поляки-евреи во Львове. Так вот, рассекреченная записка руководству партии КГБ о том, что тысячи бандеровцев, которые вот Хрущев выпустил по амнистии, 50, обнулил все, сказал, все, все свободны, возвращаются не к себе, а едут во Львов. И во Львове их стало уже в 50-е годы в 10 раз больше, чем было до войны. Понимаете? Но никакой реакции от ЦК Компартии Украины не следовало. Или, например, вот Петр Ефимович Шелест, который был большим, вот он, с одной стороны, был такой национал-большевик, который вот верил в то, что надо создать вот это суперкоммунистическое государство. А с другой стороны, был такой тихий украинский националист, ну, который помимо там вещей каких-то там на Хортице сделал музей, поощрял вот очень литературу про запорожских казаков, что это вот были борцы и очень хорошие люди. Но помимо этого он делал всякие такие мелкие пакости, например. Вот нужно поздравить Севастополь или Черноморский флот там с праздником, днем ВМФ. Он специально посылал им поздравления на украинском языке, хотя прекрасно владел и русским. Ну, чтобы подчеркнуть лишний раз, что вот вы не у себя дома, вы здесь немножко чужие, хотя, как мы знаем, это было нарушение даже советских законов, потому что Севастополь никогда не входил в состав Украины. Никогда.
А куда же смотрела эта центральная власть?
А вот после того, как было несколько вот этих через голову украинского руководства обращений рядовых или членов партии, или вот членов горкомов, как из Львова, о том, что в планах Шелеста, например, перевести все образование высшее на украинский язык, против этого восстали, что интересно, даже преподаватели в то время львовских вузов. Они все написали, что это невозможно. Сначала нужно создать язык, ну, технический,
научную терминологию,
да. Нужно перевести огромное количество научной литературы, нужно создать школу, направление. То есть люди, профессионалы это понимали в то время. И они обращались в ЦК партии здесь, в Москве, и говорили, ну это безумие, это приведет к падению уровня образования, к тому, что мы станем в каких-то областях отставать. И вообще, зачем это нужно? Вот зачем это нужно в такой форме? То есть пусть мирно сосуществует и русский, и украинский язык, но зачем насильственно вот, знаешь, там, сейчас, где это не нужно, вводить вот эту украинизацию?
Я себе просто представил. Многие не представляют, какие громадные научные коллективы на Украине были. Патон, да? Мост Патона. Это гигантский институт.
Ну, где институт сварки, да.
Да, сварки. Это достижения гигантские. Не говоря уже там о Южмаше.
Южмаше. Да,
Южма... это, но ведь... Я там был, где эти вертолеты делаются. Что-то немеренное
но
по
дело в
масштабам.
Том, что, если Антонов, вы помните, да? Это все было создано после войны переводом средств и целых научных коллективов из России на Украину. Ну, вот как с Антоновым. Как появился вообще в Киеве? Антонов, вообще, он родился в Подмосковье. Работал в Самаре. И все его КБ было в приказном порядке переведено в Киев, чтобы начать развивать авиационную промышленность на Украине. То же самое и с ракетным производством. Все это было по постановлениям ЦК партии, чтобы вот рассредоточить. Потом, ну, вы прекрасно помните, что по влиянию внутри Компартии и высших ее эшелонов украинские коммунисты занимали едва ли не первое место. Хрущев был долгое время первым секретарем ЦК Компартии Украины. И потом вот он и подарил Крым, чтобы, как мы знаем, завоевать и симпатии секретарей обкомов и вот украинской верхушки в борьбе за верховную власть с бывшим вот сталинским аппаратом.
Одевался в вышиванки.
Да. Брежнев Леонид Ильич 18 лет правил Советским Союзом. Подгорный. Да мы многих будем сейчас с вами вспоминать. Это же, например, при Брежневе вообще на откуп было Щербицкому все отдано. И колоссальные средства направлялись, в том числе из союзного бюджета, для развития вот, и ракетостроения, и судостроения. В Николаеве строили авианосцы.
Это можно понять, потому что это общероссийские, общесоюзные.
Конечно, это дело в том, что плюс исторически, ну, это же огромные территории, которые никогда никакой Украине никакого отношения не имели. Ну, вся Новороссия – это продукт мучительных, долгих, столетних войн России за право православного восточнославянского населения, украинцев, белорусов, русских, там, да и не только их, жить свободно, чтобы их не угоняли в рабство там по заказу турецкого султана. Какие-нибудь ногайские или крымские там, так сказать, отряды. И вот после того, как эта территория была завоевана, как она называлась? Диким полем. Дикое поле. Ты с семьей был там как под обстрелом всегда. Тебя могли в любой момент убить, угнать в рабство, лишить всего, что ты заработал. И только после того, как Россия установила там мир и порядок, после присоединения Крыма, началось развитие этих территорий невиданными темпами. Невиданными, потому что огромные ресурсы вкладывались. Ну вот интересный факт. Когда Дерибас, испанский дворянин, который перешел с Неаполитанского королевства на русскую службу, отвоевал Хаджибе, это маленькое татарское поселение с одной кофейней на берегу Черного моря, где была еще маленькая турецкая крепость рядом. Описание такое, что это примитивные домики из местного камня, которые зимой покрываются войлоком. Через 115 лет там был полумиллионный город Одесса, с лучшей на тот момент в Европе канализацией.
И не только.
Театрами, музеями, дворцами, учебными заведениями, университетом, огромным портом, южная как бы Пальмира, некоронованная столица Новороссии. 115 лет, и благодаря русским ресурсам, режиму порта Франко, на месте глухой деревни, где на зиму покрывают землянки войлоком, вырастает первоклассный европейский город, превосходивший в тот момент уже по темпам развития благоустройства многие города юга Франции или там, не говоря уже об Италии. Понимаете, это все сделала Российская империя. Екатерина из казны выделила на проекты Дерибаса и де Валана, первых строителей Одессы, 2 300 000 рублей. Вот чтобы были построены первые причалы, склады европейского типа, дома и учреждения. Это деньги были Российской империи.
Это тоже окно в Европу.
Да, это южное окно в Европу, это была наша южная столица. Это она так и называлась. И слушайте, вот действительно, благодаря тому, что ведь там была невероятно мудрая и грамотная политика. Одесса изначально, например, вот, ну, мы только на примере одного города, складывалась как многонациональный, интернациональный город. Туда приглашали активно селиться и греков, и армян, бежавших от, так сказать, геноцида и преследований. Там селились евреи, русские, украинцы, французы, итальянцы, цыгане, чехи, немцы. Немцы вообще основали там самое мощное производство сельскохозяйственной техники на юге России.
Да, они не жили в Одессе, в самом городе.
Да,
они жили в Дорфах.
Но
Либенталь,
но Маринталь, благодаря вот этому порту Южного Варвара, да, вот этому огромному товарообмену мировому, который там был, благодаря мудрому управлению, которое там было, генерал-губернатор, кстати, Одесса первый губернский город, так сказать, получивший определенные льготы в России. Воронцов добился, по-моему, у государя разрешения оставлять 1/5 от всех налоговых поступлений, но он не клал себе это в карман, не разворовывал, не переводил на счета в французские банки.
Ему не нужно.
Знаете, на что он эти деньги, на что он эти деньги тратил? Выдавал ссуды тем, кто хотел строить новые красивые дома и общественные здания.
Вот эти это, кстати, вот история с Воронцовым в этом смысле, да. Она показательна для тех, кто ужасно завидует нашим олигархам, которых назначают на должности, как будто бы люди, обладающие собственными средствами, чтобы строить гигантские там яхты, вообще дворцы и так далее, чтобы они еще что-то украли, и они уже всем владеют, им этого не надо, да. Поэтому эти упреки, то, что там мост этот, крымский строили Ротенберги, да, это совершенно несправедливо. Им просто не нужно этого.
Ну, вы знаете, вот я могу сказать только одно, что вот возвращаясь к теме Розенберга. Дело в том, что жить нам спокойно никогда не дадут. Как вот Александр III сказал, у нас только два союзника. Наша армия и наш флот. Вот на них всегда только и надежда.
То есть это не просто красивая фраза.
Не просто красивая фраза. Потому что вот у меня есть знакомая, она происходит из русской эмиграции, но живет в России, получила российское гражданство, родилась в русской эмиграции далеко отсюда. Ну, не буду, поскольку она мне не уполномочила про это рассказывать, но тем не менее. Мы с ней недавно виделись, и она в шоке мне говорит: Алексей, говорит, она работала в одной европейской компании. Я была в шоке, как изменились некоторые люди, с которыми я думала, что у меня дружеские отношения, я пила кофе, там, ходила в гости. Они стали такие мерзости говорить мне в лицо про меня, про русский народ, про Россию, как будто из них, и вот она хорошо сказала, поднялась какая-то мутная жижа, как будто она всегда там была, но только так вот была прикрыта каким-то лоском. Говорит, это ненависть не к современной России, не к Путину, не к русской армии, а это какая-то вот историческая ненависть ко всему русскому вообще. Вот, говорит, просто я стала сразу изгоем в их среде, потому что, хотя я родилась за границей, у меня до этого было иностранное гражданство, но я подала на русское гражданство, они все об этом знали. И они стали меня оскорблять и пытаться сказать мне какую-то гадость или подчеркнуть то, что вот они не хотят со мной иметь никаких дел, именно по национальному признаку.
Ну что, это продукт пропаганды, что это?
Вы знаете, ну, у меня есть много знакомых хороших в Европе, с которыми я поддерживаю переписку до сих пор, и многие из них сейчас уже разобрались и понимают, что к чему. Я говорю, мы понимаем, что Америка просто хочет уничтожить Европу, и нашу дружбу взаимовыгодную европейцев с Россией, и для этого они избрали инструментом вот эту несчастную опять территорию, которая когда-то была диким полем. Благодаря Российской империи и Советскому Союзу она превратилась в одну из самых высокоразвитых государств, стран мира. И вот к чему это привело. Нас, говорит, хотят загнать опять в Средневековье. Это выгодно только американцам. Вот говорят мне сейчас некоторые европейские друзья, с которыми я поддерживаю отношения. Но они тоже в шоке, многие из них, от русофобии собственных политиков, которые все как вот в одну дудку говорят о том, что Россию надо победить, Россию надо отгородить и так далее, и так далее.
Ладно отгородить, уничтожить. Ну, уничтожить русских людей,
да,
вообще.
Да, да, да. То есть вот это какая-то иррациональная ненависть, как мне говорил один из швейцарских историков, которая вот продолжается со времен церковного раскола. Вот когда церковь единая христианская раскололась на католическую и православную, то одним, это не мои слова, это вот как раз этот швейцарец говорил мне, одним из главных тезисов католического мира стало, что там на Востоке живут плохие парни, неправильные, схизматики, там, еретики, и они, так сказать, не признают папу наместником Бога на земле. Поэтому
сам кто они? Наместники кого, да?
Да, поэтому их надо или насильственно обратить в свою веру, причем почему-то именно насильственно, или уничтожить. И вот, видимо, корни все-таки вот любых конфликтов, таких, знаете, вот именно исторических, геополитических, они лежат вот там, в глубинах истории. и недавний, и очень давний.
Москаляку на Гиляку это не просто была такая смешная игра попрыгать на Майдане. К сожалению, они же думали, да нет, это просто мы веселимся, это просто, так сказать, присказка некая. Все это оказалось чистой правдой, все это воплощается в реальность, и действительно в реальность, причем крайне жестоко осуществляющаяся. К сожалению, попускать эти вещи было и раньше совершенно недостойно и невозможно, а тем более сейчас приходится действительно хирургически уже вырезать эту раковую опухоль, чтобы осталось спасти хоть что-то из этого всего. Но спасибо большое за беседу сегодняшнюю. Она показала нам в очередной раз, сколь глубоки, что просто там не решается ничего. И потом нам это все распутывать придется очень-очень долго, но только в том случае, если мы сами поймем, что там, собственно, произошло, исторические корни.
Вот, мы не должны забывать о том, что все-таки человек может только предполагать, а располагает Бог. И это в нашей истории бывало не раз, когда казалось, что потеряно все.
Алексей Григорьевич Денисов, кинорежиссер, документалист, исследователь, журналист, сегодня был в нашей студии. Мы хотели еще поговорить про Скоропадского, может, в следующий раз. Это тоже фигура знаковая, очень интересная, о которой мы вообще ничего не знаем, большей частью. Как, собственно, мы и не знаем, нам и не рассказывали про Украину, которая имеет все-таки собственную историю, очень интересные и показательные имена. Мы так очень легкомысленно к этому всему относились. Вот один народ, и только случайности какие-то нас разделяют. Никаких не случайностей. Это все-таки разделение прошло очень-то давнишнее. И последствия этих давних трещин на национальном теле нашем, оно вот сейчас так кроваво совершенно проявляется. Спасибо большое. Я очень рад видеть вас в нашей студии.
Спасибо.
Радиостанция «Радонеж» в пакете Триколор ТВ. С 17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» – крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире Триколор ТВ занимает вторую строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора – более 40 миллионов человек. Триколор ТВ смотрит примерно каждый четвертый житель страны. Помимо основной услуги – телевизионного вещания, Триколор ТВ предлагает абонентам спутниковый радиопакет из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж». Слушайте радио «Радонеж» круглосуточно в пакете «Триколор ТВ».